Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В гостях у «Светлого вечера» иеромонах Стефан Игумнов, секретарь межхристианских отношений отдела внешнецерковных связей. С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Отец Стефан, ну, мне все равно очень хочется задать один вопрос. Прежде всего, вы священнослужитель. И насколько вам удается практически времени и душевных сил уделять сейчас именно своему основному служению?
Ну, каждый священник обязан и имеет возможность, какую бы он должность ни занимал помимо этого, совершать божественную литургию в те дни, когда это обязательно, это воскресные, праздничные дни. Есть возможность это делать и в будние дни. Я очень люблю, конечно, пасторское служение и вот те его аспекты, которые связаны с общением с людьми, помимо непосредственно совершения службы. Но вы знаете, может быть, где-то у меня не хватает времени уделять достаточную его часть непосредственно своим прихожанам. У меня есть приход, который я очень люблю. Есть постоянные прихожане, с которыми мы всегда вот, вместе, когда это возможно. Конечно, иногда мне хочется уделять им больше времени, больше общаться, но Господь возмещает вот, отсутствие такой возможности тем, что он дает что-то другое в этой жизни, да, в том числе и вот через служение, которое я несу в отделе внешнецерковных связей, потому что оно связано и с поездками, в том числе и со встречами с людьми самыми разными в самых разных странах, и с той работой, которая, понимаете, имеет цель. Когда ты что-то делаешь и понимаешь, что ты это делаешь не зря, что у всего этого есть какая-то благая цель, это, конечно, и облегчает труды и наполняет твою жизнь смыслом. То есть, ну вот так вот Господь благословил, к такому служению Он меня призвал, чтобы у меня была и пасторская составляющая в моей жизни, и вот такая вот иная, связанная с другими занятиями. Как в пропорции это выстраивается? Ну, наверное, это человек никогда не может быть доволен на 100%, да, вот тем, как ему всегда чего-то хочется. Когда ты слышишь звон церковных колоколов, которые призывают на богослужение, а ты бежишь с какой-то встречи и думаешь, опоздаешь или нет, с очень важной встречи, которая была результатом которой могут стать целые годы очень плодотворные и важные для церкви работы. Ну, наверное, тебе кажется, ну как же так, ты вот вдруг опоздаешь, а лучше бы, может быть, ты пораньше закончил эту встречу и пришел на службу. Но в другой момент ты понимаешь, что нельзя было ее раньше закончить, что эта встреча так же важна, наверное, как и что-то другое, что ты совершаешь в своей жизни. Поэтому человек может рассуждать как угодно, а нужно делать так, как велит Господь.
Отец Стефан, заранее прошу прощения за то, что я сейчас скажу, но вы получили духовное образование. У вас очень высокий уровень духовного образования, и вы имеете возможность его использовать. То есть каждый день вы, получается, трудитесь на ниве на ниве отдела внешнецерковных связей, если уж так сказать, напрямую. То есть вы учились, и вы можете это применить. И мне очень сложно представить, как вы общаетесь прям вот с очень простыми людьми, отвечаете на очень простые вопросы. Мы любим задавать этот вопрос, особенно батюшкам, которые закончили семинарию, академию. Далеко ведь не все подходят и спрашивают о правилах Шестого Вселенского Собора, например. Ведь очень часто спрашивают какие-то очень такие простые обывательские вопросы. И насколько вам легко взаимодействовать вот в такой форме с прихожанами?
Ну, с одной стороны, вы правы, на простые вопросы отвечать гораздо сложнее, чем на вопросы трудные, но мне говорить о правилах Шестого Вселенского Собора, наверное, тоже сложнее, чем отвечать на вопрос, простой, казалось бы, вопрос какой-нибудь моей прихожанки о том, как правильно подготовить ребенка к крещению, или что для этого нужно, или почему апостол Павел вот в таком-то послании сказал именно так, а не иначе. Кстати
это
говоря,
не самый простой
это
вопрос.
Очень хороший вопрос.
Вот, не нужно тоже думать, что вот есть уж такой разрыв между интеллектуальным уровнем духовенства и интеллектуальным уровнем прихожан. Далеко это не так.
Нет,
люди
я не
порой
это
задают
имею в виду.
Такие вопросы, что,
безусловно.
Что нельзя понять, это сложный или простой вопрос.
Безусловно, но мы не должны забывать, что 70 лет безбожия царило у нас в стране, и все равно сейчас на плечах священников лежит некое вот такое бремя вывести немножко из суеверия в какому-то свету православия людей. И вы секретарь межхристианских отношений, вы постоянно ездите по разным странам, у вас постоянные встречи, интересные разговоры, переговоры, не знаю, разные какие-то совещания. И тут вы приходите в храм, а бабушка вас какая-нибудь спрашивает, слушай, там, батюшка, ты мне скажи, вот, я правильно делаю, что вот я, не знаю, там, ладан пожевал от головной боли, мы очень любим это, вспоминать этот пример, или вот неправильно. И нет ли у вас какого-то внутреннего снисхождения такого? Это же такое очень сильное искушение. Ну ладно, ну отвечу тебе. Там, ладно, не зайду к твоей немощи. Просто я чувствую, переношу это на себя. Мне бы, наверное, было это очень сложно. Но, слава богу, я женщина, и не могу быть священнослужителем.
Ты не секретарь по межхристианским отношениям.
Да, я не секретарь межхристианских отношений.
А ну, вы знаете, вы начали с того, что вот 70 лет безбожия, вот этот груз и так далее. Но мы же ведь все такие. И священники, и прихожане, все люди, все мы с этим грузом, все мы плоды вот этой вот в каком-то смысле советской эпохи. Да, конечно, кто-то, совсем единицы есть, да, священнослужителей, которые потомственные, которые вот впитали веру от своих родителей, дедов, которые тоже были священниками. И я считаю, что именно на таких людях вот держится и сохраняется та цепочка очень важного для нас духовного опыта, без которого, ну, совершенно немыслимо было бы что-то построить. Вот. Но мы с вами, наверное, одинаковые такие же люди, как и большинство наших прихожан, поэтому в этом смысле, если людей интересует что-то, касающееся каких-то тонких или более глубоких вопросов церковных, да, которым нас учили в семинарии, ну так на то моя и обязанность им это рассказать, поскольку я этому учился. Если их интересуют другие вопросы, но я ведь такой же человек, как и они, почему нельзя на них ответить? Но если речь идет о том, что вы сказали, о каких-то суевериях, я люблю, вы знаете, с определенной степенью жесткости отвечать на такие вот вопросы, потому что я считаю вот этот конкретный момент, который вы затронули, крайне важным. Мне очень хочется, чтобы в церкви было как можно меньше суеверий и как можно больше осознанной, правильной, ясной веры. Это не значит, что это вера какая-то замудренная, что это что-то очень сложное и непонятное. Я вот когда крещу людей, главным образом детей, это чаще всего происходит, но общаешься-то все равно со взрослыми, объясняешь какой-то смысл, и каждый раз практически я пытаюсь объяснить, что вот то, что сейчас произойдет, это не некий магический акт. Это не некое просто вот действие, которое мы тут сейчас совершим, священник что-то пошепчет, вы тут постоите, да, и что-то произойдет. Ни в коем случае. Даже при крещении младенцев я пытаюсь объяснить, ну и, наверное, каждый священник, вот самую главную вещь, что младенца-то мы крестим только потому, что есть вы, крестные и родители, у которых должна быть ясная и осознанная вера, точно такая же, как у человека, который принимает крещение в этот момент. А что значит ясная и осознанная вера? Это значит, что мы должны очень просто и четко понимать, во что мы верим. Ведь истинно православной веры не так уж и много, тех, которые для нашего спасения необходимы. И должны, у нас в сердце должен гореть огонь, который вот жажда быть со Христом, жажда к Нему идти, жажда узнать, если мы еще только вот на первом этапе только входим в церковь, жажда узнать. Вот это желание, это самое главное. И когда присутствуют какие-то суеверия, то тут, конечно, нет Христа. Это очень важный момент.
Владыка Иоанн Шанхайский однажды сказал: «Огонь всегда огонь, но вот от прикосновения к нему получается и пепел, и сталь, в зависимости от того, что прикасается. Так происходит и с человеком, и все зависит от того, что принесет он к огню божественному, в каком состоянии он прикоснется к Богу. Если держит себя как железо, то железная сила станет сталью. стальной. Если распускается до слабости соломы, сгорит. Отец Стефан, а что вы думаете об этом? Где та грань и как быть сталью, а не соломой в наши, слава богу, мирные времена, когда нет открытых гонений на церковь?
Я думаю, что святитель Иоанн не только имел в виду здесь эпоху гонений.
Безусловно.
Это универсальные правила, универсальные слова, которые можно применить, причем к самым разным этапам духовной жизни. Это речь идет и о самом высшем проявлении веры, когда человек действительно стоит перед выбором, либо он умирает за Христа, либо он теряет Христа. К сожалению или к счастью, мы видим и сегодня то, что происходит, очень часто такие вещи. Мучеников сейчас за Христа очень много в самых разных частях мира. По крайней мере, мы должны эти примеры знать и как-то назидаться ими. Но, конечно, это относится и ко всем прочим этапам духовной жизни, к нашим состояниям каждодневным. Я думаю, что святитель Иоанн, произнося такие слова, прежде всего хотел призвать каждого из нас вот в каждый момент жизни делать вот такой вот выбор, быть как сталь относительно состояния нашей веры, а не как солома. То есть либо мы верим, либо нет, либо мы горячи, либо мы теплохладны. То есть здесь речь идет об этом. И еще раз вернусь к тому, с чего мы начинали. Веру мы принимаем и подтверждаем, и утверждаемся в ней каждый момент своей жизни. Не бывает такого, вот, по крайней мере, вот, относительно себя мы можем это сказать, что мы уверовали и можем успокоиться и расслабиться, и вдруг неожиданно мы станем как солома. Святые говорят, да, что есть такое непадательное состояние, которого можно достичь в исключительных случаях. Особо призванные к этому святые этого достигали, но я думаю, что нам об этом говорить рано и не совсем уместно, а к нам очень применимы как раз слова, вот эти вот слова святителя Иоанна.
Есть такая вещь, как послушание. А вы монах? Иеромонах, и для вас это одна из основных таких направляющих, наверное, я полагаю, вещей, как именно для монаха. Но мы под словом послушание часто понимаем интуитивно или как-то на уровне таких простейших ассоциаций какой-то большой такой диктат некого, значит, старца или какого-то духовного наставника в русле таких вот комедийных, ну, таких несколько ироничных вещей из древних патеряков, когда старец какого-нибудь послушника заставляет сажать цветы вниз головой, значит, в землю, там, катать квадратные, как круглые и так далее.
Вот для чему-то, смирения.
Чему-то такие вещи должны учить. Но это все-таки монастырское, монашеское такое вот именно из патеряков. А вот на практике в жизни секретаря по межхристианским отношениям. Что такое послушание для вас?
Но нужно помнить о том, что послушание – это все-таки понятие, относящееся к монашеской жизни прежде всего. Это, собственно говоря, тот обет, который и отличает монаха от мирского человека. Потому что все остальные обеты, которые дает человек при постриге, они в той или иной степени относятся и к любому христианину. Любой христианин должен ограничивать себя в каких-то плотских проявлениях, да, то есть если он в браке, значит, он живет брачной жизнью, и прочие какие-то вещи для него должны быть недоступны, да и в брачной жизни целомудрие, как мы знаем, хранится и проявляется в полном соответствии с заповедями Христовыми. Обет нестяжания, он, может быть, в более крайней степени проявляется у монахов, но любой христианин, конечно, не должен быть скупым, жадным и стяжательным, и так далее, и так далее. Но вот обет послушания, он, конечно, относится прежде всего к монахам. То есть кто такой монах, в чем его отличие от мирянина? Это тот человек, который решил, что вот свою волю он отныне отдает в полное подчинение Богу через подчинение братьям, настоятелю того или иного монастыря, куда он приходит. Вот это самое главное. И раз и навсегда переступив этот порог, ты уже живешь по-другому. Это, наверное, в определенной степени касается и священников как таковых, вот, но если говорить о таком сложном, о такой необычной ситуации, когда монах, давший обет и принявший постриг, часть своей жизни проводит в монастыре, я насельник монастыря, одного из московских монастырей, и в то же время вот есть какая-то другая часть своей жизни, тоже работы, послушания по благословению. Если это рассматривать вот именно так, как послушание, как исполнение воли Божией, как исполнение послушания, мы тоже иногда путаем вот эти слова, послушание воспринимаем как некую работу, которую нам поручили. Нет, послушание, давайте употреблять это слово все-таки в его прямом смысле. Послушание – это когда человек свою волю забыл и пытается на 100% жить так, чтобы действовала только воля Божия, вот, что в полноте относится к монахам. И тогда все становится ясно и просто на самом деле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Стефан Игуменов, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я уже как-то в этих наших беседах этот пример приводил, но поскольку вы сотрудник дипломатического ведомства церковного, не могу не вспомнить его еще раз. Мне довелось однажды как журналист быть на крупной международной межцерковной конференции Высший совет, Всемирный совет церквей в Корее в 2010, по-моему, году. И, да, в Пусане, да, именно. И для меня это тоже стало таким своего рода интересным каким-то мировоззренческим опытом, потому что, общаясь с протестантами, просто наблюдая за ними, вдруг понимаешь, что какие-то вещи в своей традиции православной ты, ну, не замечал, не ценил и воспринимал как должное. Там, например, вот такое внимание к творениям святых отцов, вообще ко всему корпусу святоотеческой литературы, которая для многих протестантов не более чем, ну, некие древние, такие вот древний образец какой-то христианской словесности, письменности, но не что-то живое, жизненное, относящееся вот к моим духовным запросам здесь и сейчас. А в православии это есть, и когда это везде вроде как, когда постоянно на святых отцов ссылаются, к ним апеллируют, кажется, что это так естественно, даже чуть-чуть уже поднадоело, вот такая вот, все мы к какой-то древности обращаемся, к чему-то такому нудному, скучному, в кавычки эти слова беру, а вот есть там живая жизнь, бьющая ключом. Когда понимаешь, что у кого-то в христианском мире этого нет, начинаешь это воспринимать не как должное, а как большое богатство, как преимущество в каком-то смысле, которое нужно ценить. Вот таким образом общение, допустим, с протестантами для меня позволило по-новому открыть для себя православие. У вас при вашем опыте общения с инославными что-то похожее когда-нибудь происходило? Вообще есть ли какое-то вот именно в эту сторону движение на контрасте с другими христианами еще более рельефно для себя постигать свою веру?
Да, я бы с вами согласился, Константин. Что-то подобное происходило и со мной много раз, потому что мне действительно приходится общаться и очень много, и глубоко с представителями самых разных конфессий. Это не только протестантские сообщества, это и римско-католическая церковь, это и очень интересные древние восточные церкви, такие как Коптская, Эфиопская, Армянская апостольская церковь. Это и тот же Всемирный совет церквей, в мероприятии, в котором вы участвовали. Конечно, возникает очень часто чувство, опять же, радости, что мы находимся при такой возможности, когда мы можем прикасаться к огромной такой богатейшей сокровищнице нашего духовного наследия, в том числе и святоотеческого. Потому что, когда говоришь с теми же православными о каких-то истинах, которые для тебя-то совершенно очевидны, а для них это звучит как нечто совершенно новое, как открытие, это производит впечатление. Ну и не только с протестантами или представителями других конфессий, с людьми, которые еще не открыли для себя веру, или с представителями даже иных религий. Очень интересно, я люблю такие разговоры, когда мы рассказываем друг другу о своей вере, каждой о своей вере, то есть происходят какие-то соприкосновения, и как правило, я чувствую, что вот у меня в душе такое богатство, связанное с тем, что я имел возможность черпать из вот этого неисчерпаемого источника православной веры и православной традиции, но что никогда, наверное, у меня не закончатся ни аргументы, ни примеры, ни какие-то доводы в пользу того, что все-таки в православной церкви стопроцентная благодать Божия и 100% всего потребного для спасения хранится.
Причем очень разные православные славят Бога все равно по-разному. Традиции разные. Сирийская церковь, я не знаю, коптская церковь, греческие православные. У них же все равно вот эти разночтения есть такие небольшие в каком-то таком каноническом, может быть, хотя в каноническом вряд ли. Но, например, греческие женщины не носят платки, у них по-своему это идет из своих исторических, еще с турецкими, с турецкой историей у них это
совершенно
связано.
Верно. Нам вот очень важно, конечно, отличать главное и второстепенное в иных традициях. Вообще очень важно сегодня, на мой взгляд, со всей открытостью и такой вот любовью подходить к нашим взаимоотношениям с кем бы то ни было. Нас окружают самые разные люди, да даже вот в России. Мне очень странно слышать разговоры, когда говорят, что вот православные должны замкнуться в неком своем таком внутреннем мире и ни с кем не общаться, и ни с кем не контактировать. Это, конечно, очень странно, учитывая хотя бы то, что мы живем здесь бок о бок с представителями, самых разных мировоззрений, я бы так сказал, потому что даже если человек традиционно относится к какой-то конфессии, там, по рождению по своему, или не относится никакой, у него могут быть самые разные взгляды в голове. Но если мы заговорим даже с кем-то из вот таких людей, мы можем обнаружить очень интересные вещи, совершенно неожиданные, если спросим, во что он верит или во что он не верит. А как правило, мы столкнемся с тем, что очень значительная часть и наших представителей, людей, которые называют себя православными, и представители других конфессий верят в одно и то же. В суеверия, в гороскопы, в гадания и во все прочее, и в то, что если куда-то пошепчешь, то что-то произойдет, понимаете? Вот это самая главная проблема. И сегодня вопрос, по большому счету, он встает именно вот таким вот образом, когда те люди, которые, по крайней мере, какую-то осознанную веру исповедуют, и у них есть какие-то религиозные и нравственные принципы, но они находятся в том, перед тем вызовом, что они совместно должны что-то вообще остальному обществу доносить. То есть то, о чем вы говорили тоже. Самое главное, наверное, искушение и самый главный вызов – это вот эти вот суеверия, которые проявляются во всем остальном.
И обрядоверие во многом,
обрядоверие. Да? Это, в конце концов, тот либерализм, который вот, натиск которого сегодня мы тоже ощущаем, это ведь тоже связано в той или иной степени вот с таким состоянием неверующего сердца, потому что суеверие – это не вера. Я очень удивлен бываю часто, когда человек говорит, что он атеист, что он не верит ни в какого бога, и что он вообще ни во что не верит, и читает гороскопы или идет к гадалке. Вот это удивительно, но это просто...
Или по дереву стучит.
Или стучит по дереву, понимаете, и утверждает, что он не верит ни во что. То есть это вещи тоже взаимосвязанные, неверие и суеверие. Давайте, вот у вас очень хорошее название радио, радио «Вера», это, конечно, самое главное в нашей жизни, вера, и хочется, чтобы наша вера была осознанной, чтобы мы понимали, во что мы верим, чтобы она была ясной, не затуманенной никакими суевериями, чтобы мы понимали, что наша вера – это то, что движет нас по жизненному пути, конечной целью которой является встреча со Христом, уже такая полноценная, полномасштабная и встреча навсегда.
Вот вы упомянули неверующих, и нередко можно со стороны людей, которые вот так, будучи неверующими или просто скептиками, или просто смотрящими на церковь со стороны, от них можно услышать такой вопрос, что как вы, христиане, говорите что-то там о церкви, о вере, если сами между собой не можете договориться? Вот так много конфессий. Как после этого вас можно слушать? И каждый из вас, и православные, и католики, и протестанты говорят, что, конечно, вот мы самые, самые христиане. Все христиане равны, но некоторые равнее. Вот вы наверняка с таким вопросом сталкивались, а это еще и проблематика вашего послушания, вашей работы.
Конечно, это большая проблема, то, что те люди, которые называют себя христианами во всем мире сегодня, а это более 2 миллиардов, что они вот так вот относятся к совершенно разным таким церквам, разным общинам, которые, ну, слава богу, уже не враждуют друг с другом, как это происходило в какие-то прежние эпохи, но, по крайней мере, еще не смогли прийти к тому, чтобы вот эти вот барьеры устранить. Мы, конечно, находясь в православной церкви, убеждены в том, что такое вот устранение барьеров, оно может быть связано только с возвращением всех к традиции первых веков, которая, как мы верим и убеждены, хранится в православной церкви в полноте. Кто-то из наших партнеров в межхристианском диалоге даже соглашается с этим в определенной степени, но, к сожалению, откуда возникли эти разделения? Они возникли из-за того, что в церковную жизнь на определенных этапах вмешивался тот или иной человеческий фактор. Мы посмотрим на историю Вселенских соборов, мы посмотрим на то, как происходило разделение с семьей древних восточных церквей, ну уж не говоря про XI век, когда Запад и Восток разделились. Это был исключительно человеческий фактор, человеческая гордыня, которая, конечно, привела впоследствии к тому, что вот та часть христиан, которая оказалась вне общения с православной церковью, она все более и более стала отличаться по своим воззрениям и так далее, и так далее. А вот этим моментом, когда разделение это наступало, конечно, предшествовал процесс, который шел веками, десятилетиями, и вот нам в этом смысле тоже нужно очень внимательными быть, потому что ведь и в православной церкви, и в русской православной церкви есть разномыслие, очень разные мнения по разным поводам, но нам всегда нужно знать, вот что главное, что второстепенное. Мы можем дискутировать о чем угодно, но есть предметы веры, которые не могут являться объектом дискуссии.
Что для вас самое радостное в священстве?
Самое радостное – это молитва, это божественная литургия. Я думаю, вот если возвращаться к теме нашей передачи, я думаю, что если бы каждый человек знал, как это радостно совершать литургию, я думаю, каждый захотел бы стать священником. Вот у меня какое-то такое мнение. Ну как же так? Ну ничего лучше нет.
Ну вот это такой тезис, с одной стороны, я понимаю, что он продиктован, ну, всем вашим таким умозрением и жизненастроением, и миросозерцанием. С другой стороны, я, знаете, вспоминаю, где-то я читал историю про подвижника, священника или иеромонаха, или вот, ну, священнослужителя, который... или про которого говорили, что я, говорит, лучше буду там, не знаю, 2 недели выполнять тяжелейшее послушание какое-нибудь, чем 1 раз послужу литургию, потому что это такая ответственность, это такая сила благодати, что просто я боюсь не выдержать. То есть человек настолько вот осознавал то величие, к которому он приступает, и тот страх и трепет, который он испытывал, те страхи и трепет были настолько сильны, что он даже как-то, ну, боялся к этому приступать, боялся вот это делать часто, если угодно. Я очень сейчас своими словами пересказываю, но даже если эта история легендарная, какая-то такая притчевая, то она просто показывает высокую ответственность, перед которой оказывается человек, совершающий литургию. Вот как у вас вот эта история отзывается?
Эта история в таком, наверное, крайнем варианте, как у нас часто бывает в подобного рода историях, подчеркивает то, что при совершении литургии и даже когда мы причащаемся просто, должен присутствовать страх Божий. Это аксиома, это безусловная истина, но в то же время сколько святых говорили совершенно иные вещи о том, какая же это все-таки радость и благодать, и как литургия, ее совершение исполняет твои немощные силы. Ведь мы должны... Что такое литургия? Что происходит во время литургии? Происходит Евхаристия. Евхаристия – это благодарение. То есть в этот момент, в момент самой сконцентрированной, самой главной молитвы, мы выражаем, мы приносим всего себя Богу, со всеми немощами своими, со всеми недостатками. Мы Бога благодарим и получаем взамен от Него величайший дар – Его тело и кровь. Вот что происходит в литургии. Происходит это через священника, через его молитвы, через его предстояние у престола Божия. Конечно, безусловная истина, что происходит это все не потому, что священник сам по себе такой или иной, достойный или там какой-то особый человек. Естественно, каждый священник, я думаю, что нет иных, вообще не может быть вариантов, приступая к совершению литургии, он осознает свою немощь и недостоинство. То есть это непременное условие преступления к совершению таинства. И, безусловно, мы должны понимать, что совершает литургию не священник, а сам Господь. Таинство совершает. Но литургические действия совершает священник. Здесь нет противоречий. Здесь нет противоречий. Здесь есть понимание того, кто ты в момент совершения литургии, и понимание того, как Господь действует во время этого великого таинства.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в студии Светлого радио с нами, с вами был иеромонах Стефан Игумнов, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей. В студии также была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».